Скарлетт вернулась в дом. Снова постояла в нерешительности, прежде чем подняться к Мелани. «Ах, боже мой!» — подумала Скарлетт. «Ведь придется сказать ей, почему миссис Мид не может прийти. Она, конечно, разволнуется, узнав, что Фил Мид серьезно ранен. Ладно, что-нибудь совру». Она вошла в спальню к Мелани и увидела на подносе нетронутый завтрак. Мелани лежала на боку, в лице ни кровинки. «Миссис Мид в госпитале», — сказала Скарлетт. «Но придет миссис Элсинг. Тебе плохо?» «Не очень», — солгала Мелани. «Скарлетт, а как долго у тебя это было с Уэйдом?» «Раз и готово», — с наигранной бодростью отвечала Скарлетт. «Я была во дворе и едва успела добежать до дома. Мамушка сказала тогда: позор, да и только. Родила прямо как простая негритянка». «Хорошо бы у меня было, как у негритянки», — сказала Мелани с вымученной улыбкой, которая тут же погасла. Лицо ее исказилось от боли. Скарлетт скользнула взглядом по безнадежно узким бедрам Мелани, но сказала ободряюще: «Право же, это совсем не так страшно». «Да, я понимаю». «Ах, верно, я просто трусиха», — сказала Мелани. «А миссис Элсинг скоро придет?» «Скоро, скоро», — сказала Скарлетт. «Я пойду достану свежей воды из колодца, оботру тебя губкой. Ох, и жара сегодня». Доставая воду, Скарлетт медлила, как могла, тянула время и поминутно бегала поглядеть, не идет ли Присси. Но Присси не было видно, и в конце концов Скарлетт опять поднялась к Мелани, обтерла губкой ее потное тело и расчесала длинные темные волосы. Прошел час. И вот, наконец, с улицы долетел звук шаркающих по земле подошв, и, выглянув из окна, Скарлетт увидела Присси. Девчонка шла неторопливо, снова, как в прошлый раз, вертя головой во все стороны, охорашиваясь, с таким видом, словно выступала на сцене. «Когда-нибудь я отлуплю эту негодяйку», — в бешенстве подумала Скарлетт и сбегала по ступенькам ей навстречу. «Миссис Элсинг в госпитале», — сказала Присси. «А ихняя кухарка говорит, поезд утром привез много раненых солдатиков. Она варит суп, понесет туда, а она говорит...» «Неважно, что она говорит», — оборвала ее Скарлетт, чувствуя, как у нее упало сердце. «Послушай, надень чистый фартук, пойдешь в госпиталь. Отнесешь записку доктору Миду, а если его там нет, отдай ее доктору Джонсу или другому доктору. И если не вернешься быстро, я шкуру с тебя спущу, поняла?» «Да, мэм», — ответила Присси. «Так, и спроси кого-нибудь из джентльменов, как там дела на фронте. А если они ничего не знают, побеги до вокзала, расспроси машинистов, которые привозят раненых. Спроси, где идут бои, далеко ли от Джонсборо».
«Господи помилуй, мисс Скарлетт!» Черное лицо Присси неожиданно исказилось от страха. «А в Таре тоже янки?»
«Почем я знаю? Говорят, тебе расспроси», — ответила Скарлетт.
«Господи помилуй, мисс Скарлетт! А что они сделают с моей мамкой?»
И Присси вдруг завыла в голос, чем окончательно вывела Скарлетт из себя. «Перестань реветь! Напугаешь миссис Мелли! Ступай, смени фартук, живо!» Присси поспешно скрылась в доме, а Скарлетт торопливо нацарапала записку на полях письма Джералда,
единственного клочка бумаги, сыскавшегося в доме. Когда она складывала записку так, чтобы ее послание оказалось на виду, ей невольно бросились в глаза слова, нацарапанные рукой Джералда. «Мама слегла. Тиф, ни под каким видом не приезжай домой». И к горлу подступил комок. И если бы не Мелани, она сейчас же, сию минуту, бросилась бы домой, добралась бы до дому, хоть пешком. Зажав письмо в руке, Приси на этот раз припустилась чуть ли не бегом, и Скарлетт поднялась наверх, наспех придумывая, как бы ей половчее соврать, почему не пришла миссис Элсинг. Но Мелани ни о чем не спросила. Она лежала на спине, и лицо ее казалось умиротворенно спокойным, и у Скарлетт немного отлегло от сердца. Она подошла и села на постели и стала говорить о разных пустяках, но мысль о Таре, о том, что янки могут одержать победу, безжалостно сверлила ее мозг. Скарлетт думала об умирающей Эллен, о рвущихся в Атланту янки, которые начнут всех резать и все жечь. И мысли текли под далекие глухие раскаты канонады, неустанно звучащие в ушах, обдавая Скарлетт волнами страха. Наконец она умолкла, уперев невидящий взгляд в окно на недвижную пыльную листву деревьев над жаркой тихой улицей. Мелани замолчала тоже. Лишь время от времени ее спокойное лицо сводило судорога боли. И всякий раз после схватки она говорила: «А знаешь, не так уж это и больно». И Скарлетт понимала, что она лжет. Ей было бы легче, если бы Мелани выла от боли, а не терпела вот так молча. Она знала, что она должна бы пожалеть Мелани, но не испытывала к ней ничего. Собственные тревоги раздирали ее мозг. Кинув взгляд на перекошенное болью лицо, Скарлетт вдруг подумала: «Вот надо же было так случиться, чтобы из всех людей на свете именно она оказалась прикованной здесь к Мелани в эти ужасные минуты! Хотя же по существу они совсем чужие друг другу люди, и она просто ненавидит Мелани. Да, ненавидит». Прошло несколько минут, и Мелани положила горячую руку на ее запястье. «Послушай, не старайся занимать меня беседой, дорогая. Я знаю, как у тебя тревожно на душе. Мне больно, что я причиняю тебе столько хлопот». Скарлетт примолкла, но сидеть спокойно она не могла. «Ах, боже мой, что же ей делать, если ни доктор, ни Приси не подоспеют вовремя?» Она подошла к окну, поглядела на улицу, снова опустилась на стул. Потом встала и выглянула в другое окно, напротив. Так прошел час, за ним второй. Был уже полдень. Солнце стояло в зените и палило нещадно, и ни малейшее дуновение ветерка не шевелило пыльной листвы. У Мелани участились схватки. Ее длинные волосы взмокли от пота. На рубашке, там, где она прилипла к телу, обозначились темные пятна. Скарлетт молча освежала ее лицо мокрой губкой, но ее грыз страх. «Господи, а что делать, если роды начнутся прежде, чем придет доктор? Что тогда делать? Она же ничего в этом не смыслит!» Вот этого Скарлетт и боялась все эти дни. Она отчасти полагалась на Приси в случае, если нельзя будет раздобыть доктора. Ведь Приси была обучена принимать роды. Она говорила это не раз. Но где она, Приси? Почему не возвращается? И почему не приходит доктор? Скарлетт снова подошла к окну и поглядела на улицу. Она напряженно прислушивалась, и внезапно ей показалось. Ах, нет, верно, это ей почудилось. Что же происходит? Ей показалось, что грохот канонады стал глуше, отдаленней. А если это так, значит, бои идут ближе к Джонсборо. И значит... Наконец, еще раз высунувшись из окна, она увидела Приси в припрыжку, спешившую к дому. Подняв голову и заметив Скарлетт, Приси широко разинула рот, собираясь что-то крикнуть. Черное лицо было перекошено страхом, и, боясь, что Приси своим криком встревожит Мелани, Скарлетт поспешно приложила палец к губам и отошла к окну. «Я пойду принесу воды похолоднее», — сказала она спокойно, глядя на темные запавшие глаза Мелани и стараясь улыбнуться, и быстро вышла из комнаты, плотно притворив за собой дверь. Приси, запыхавшаяся, сидела в холле на нижней ступеньке лестницы.
«Они в Джонсборо, мисс Скарлетт! Говорят, наших джентльменов бьют! Ой, беда, мисс Скарлетт! А что теперь будет с Ма? Что будет с Порком? Ой, беда! А что, если янки придут сюда? Ой, беда, мисс!»
И Скарлетт зажала ей рот рукой, заглушив причитание. «Замолчи ты, Бога ради!» «Да, что же будет с ними, если придут янки? И что будет старой?» Страшным усилием воли Скарлетт заставила эту мысль уйти на время куда-то вглубь, чтобы обратиться к самым неотложным делам. Если только она начнет об этом думать, то завизжит, завоет от страха, как Приси. «Так, послушай, где доктор Мид? Когда он придет?» — спросила Скарлетт.
«Я его не видала, мисс Скарлетт»,
— ответила Приси.
«Что? Не видала, мэм. Его нет в госпитале. Миссис Мэриузер и миссис Элсинг тоже нет. Говорят, он в сарае на путях. Туда раненых привезли из Джонсборо. А я, мисс Скарлетт, побоялась, иди туда. Там, говорят, мертвяки. А я мертвяков боюсь».
«А другие доктора?» — спросила Скарлетт.
«Ей-богу, мисс Скарлетт, я не могла никак дать им почитать вот ту записочку, что вы написали. Они все там как с ума посходили. Один доктор сказал: поди ты к черту, не вертись под ногами. Какие еще младенцы, какие роды, когда тут прорва людей помирает. Позови какую ни на есть бабку, она поможет. Вот тогда я пошла, стала всех спрашивать, ну вот как вы велели, что слыхать, что слышно, а все как есть в одну душу, в Джонсборо бои, бои в Джонсборо. И тогда я...»
«Ты говоришь, доктор Мид на вокзале?» — спросила Скарлетт.
«Да, мэм, а он...»
«Ну, слушай меня внимательно. Я пойду за доктором Мидом, а ты сиди с мисс Мелани и делай все, что она тебе велит. И посмей только сказать ей, где идут бои. Я тебя продам перекупщикам, богом клянусь. И не говори ей, что другой доктор тоже не может прийти, поняла?»
«Да, мэм».
«Так, вытри глаза, набери свежей воды в кувшин и ступай наверх. Оботри мисс Мелани губкой, скажи, что я пошла за доктором Мидом».
«А ей уже скоро родить, мисс Скарлетт.
Я не знаю, но я боюсь, что скоро. Но, впрочем, я не знаю, но тебе же лучше знать. Ступай наверх. Скарлетт схватила с подзеркальника свою широкополую соломенную шляпу, нахлобучила ее кое-как на голову. Бросив отсутствующий взгляд в зеркало, Скарлетт машинально поправила выбившуюся в прядь и вдруг поняла, как мелкая, холодная дрожь страха, зародившегося где-то под ложечкой, расползлась по всему покрытому жаркой испаренной телу. Отозвалась в кончиках похолодевших пальцев, когда они коснулись горячие щеки. Скарлетт торопливо вышла из дома под слепящее солнце. Она быстро шла по Персиковой улице, и кровь стучала у нее в висках от зноя. Издали то нарастая, то затихая, доносился гул голосов. Голоса звучали все громче. В конце улицы, ближе к площади Пяти углов, царило странное оживление, как в разворошенном муравейнике. Негры с искаженными от страха лицами метались туда-сюда. Белые ребятишки, плача, сидели без присмотра на крылечках. Улица была забита военными фургонами, санитарными каретами с ранеными и всякого рода повозками. Они были доверху нагружены мебелью, сундуками, баулами. Какие-то верховые, выскакивая из боковых проездов, устремлялись к штабу Худа. Перед домом Боннеллов, держа под усы впряженную в коляску лошадь, стоял старик Амос, и при виде Скарлетт глаза у него округлились.
«Вы что ж, еще не уехали, мисс Скарлетт?» — спросил старик. «А вот мы и собрались. Старая мисс упаковывает пожитки».
«Собрались? Куда?» — спросила Скарлетт.
«А кто его знает, мисс? Куда-нибудь?» «Янки подходят!»
Скарлетт поспешила дальше, даже не попрощавшись. «Янки подходят! Янки подходят!» Возле часовни Уэсли она приостановилась, чтобы перевести дыхание и унять неистово колотившееся сердце. «Ах, Боже мой, как же надо успокоиться!» «Надо взять себя в руки, иначе она потеряет сознание!» Она стояла, ухватившись за фонарный столб, и вдруг увидела офицера, скакавшего верхом от Пяти углов. Не раздумывая, она выбежала на середину улицы и замахала рукой. «Постойте! Пожалуйста, остановитесь!» Рывком натянув поводья, офицер поднял лошадь на дыбы. Усталое, прорезанное глубокими складками, лицо его выдавало страшное напряжение. Но когда он увидел Скарлетт, потрепанная серая шляпа тотчас слетела у него из головы. «Мадам, скажите, это правда, янки подходят?»
«Боюсь, что так, мадам».
«Вы это точно знаете?»
«Да, мадам, я это знаю. Полчаса назад в штаб прибыла депеша с линии огня из Джонсборо», — ответил офицер.
«Из Джонсборо? Вы уверены?»
«Уверен, мадам. Нет смысла тешить себя красивыми иллюзиями, мадам. Депеша была от генерала Харди, и в ней говорилось: «Я проиграл битву и отвожу войска».
«О, Боже!» — воскликнула Скарлетт. Офицер поглядел на нее, и на угрюмом усталом лице его не отразилось никаких чувств. Он собрал поводья и надел шляпу.
«О, сэр, я прошу вас еще минуту. А что же нам теперь делать?» — спросила Скарлетт.
«Затрудняюсь ответить, мадам. Армия покидает Атланту».
«Покидает? И нас бросает на произвол судьбы?»
«Боюсь, что так, мадам».
Он пришпорил коня, и его как ветром сдуло. А Скарлетт осталось стоять посреди улицы, утонув по щиколотку в красной пыли.
Янки подходят. Армия покидает город. Янки подходят. Что же делать? Куда бежать? Нет, бежать нельзя. Там Мелани, она ждет ребенка. Господи, не будь Мелани, она бы взяла Уэйда и Приси и спряталась бы с ними в лесу, и Янки никогда бы не нашли бы их там. Но Мелани нельзя увести в лес. Сейчас нельзя. Ах, если бы она родила раньше, но хотя бы вчера. Быть может, их посадили в какую-нибудь санитарную карету, увезли и спрятали бы где-нибудь. А теперь надо разыскать доктора Мида, заставить его пойти к Мелани. Может быть, он поможет и сделает что-нибудь, чтобы она скорее родила. Скарлетт подобрала юбки и побежала по улице. И в топоте ее шагов ей слышалось: «Янки подходят! Подходят янки!» На площади Пяти углов было полно народу. Все бежали, бежали куда-то, не видя друг друга, расталкивая, протискиваясь между санитарными фургонами, между повозками, запряженными валами, между экипажами, которые везли раненых. Все бежали. Глухой гул волнами перекатывался над толпой, словно на берегу в час прибоя. И вот тут странное, немыслимое зрелище предстало глазам Скарлетт. Со стороны вокзала надвигалась толпа женщин со свиными окороками на плечах. А за женщинами, сгибаясь под тяжестью банок с черной патокой, едва поспевали ребятишки. Мальчишки постарше тащили мешки с картофелем и кукурузой. Какой-то старик катил на тачке бочонок муки. Мужчины, женщины, дети – все торопливо шагали, изнемогая под грузом мешков, ящиков, пакетов с провизией. Такого количества провизии Скарлетт не доводилось видеть за целый год. Внезапно толпа расступилась, давая дорогу мчавшемуся, кренясь то на один, то на другой бок, кабриолету. В кабриолете хрупкая, элегантная миссис Элсинг с хлыстом в руке, стоя, правила лошадью. Бледная, без головного убора, с длинными седыми волосами, струившимися вдоль спины, она неистово стегала лошадь и была похожа на фурию. На сиденье ее черная нянька Малисси, подскакивая на ухабах, одной рукой прижимала к себе кусок жирной свиной грудинки, а другой рукой и ногами старалась удержать на месте гору ящиков и мешков, наваленных в кабриолет. И вдруг один из мешков лопнул, и сушеные бобы посыпались на мостовую. И тут Скарлетт закричала, пытаясь окликнуть миссис Элсинг. Но голос ее утонул в шуме толпы, и кабриолет промчался мимо. Смысл происходящего не сразу дошел до сознания Скарлетт, но она тут же вспомнила, что военные провианские склады расположены возле вокзала, и поняла: армия, отступающая армия, открыла их, чтобы население могло воспользоваться кто чем сумеет, пока янки не вошли в город. Скарлетт, задыхаясь, стала проталкиваться сквозь толпу испуганных, растерянно мечущихся людей. И, выбравшись на свободное пространство, вдруг припустилась со всех ног самым коротким путем к вокзалу. Наконец, в клубах были, она стала различать среди санитарных фургонов двигающиеся, склоняющиеся над ранеными фигуры санитаров с носилками и докторов. «Слава тебе, Господи! Значит, сейчас она разыщет доктора Мида.
Но, завернув за угол гостиницы «Атланта», откуда уже хорошо были видны подъездные пути и депо, Скарлетт вдруг замерла на месте, пораженной открывшейся ее глазам картиной. Под беспощадно палящим солнцем, кто плечом к чьему-то плечу, кто головой к чьим-то ногам, сотни и сотни раненых заполняли все пространство. Они лежали на железнодорожных путях, на всех платформах. Их ряды под навесом депо уходили в бесконечность. Некоторые лежали молча и совершенно неподвижно. Другие раненые метались и стонали, и над всей этой кровью, над грязными повозками, зубным скрежетом, проклятиями, вырывавшимися из груди раненых, когда санитары перекладывали их с носилок на землю, мухи, тучи мух велись в воздухе, жужжали и ползали по лицам. И в знойном воздухе стоял запах пота, крови, немытых тел, кала, мочи. Смрад накатывал на Скарлетт волнами, и минутами ей казалось, что ее сейчас стошнит. А санитары с носилками сновали туда и сюда среди распростертых на земле почти вплотную друг к другу тел, нередко наступая на раненых. А те молчали, глядя вверх, ждали, когда у санитаров дойдут руки и до них. Скарлетт попятилась, зажав рот ладонью, чувствуя, как тошнота подступает к горлу. Она не могла сделать дальше ни шагу. Немало перевидала она раненых и в госпиталях, и на лужайке перед домом тети Пити. Но ничто, ничто не шло в сравнении с этим. Кровоточащие, смердящие тела прямо под палящим солнцем. Такого она не видела. Это был ад. Подлинный ад, страдания, крики, зловоние. «Скорей, скорей!» — подумала она. «Янки подходят, подходят янки!»